Право на самоопределение, да, касательно Крыма. Ну, Владимир Путин говорит, что никакие международные нормы не нарушались. Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли, ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Люди пришли на референдум и проголосовали. Они захотели быть в составе России. Ну, естественно, вспоминает российский президент прецедент с Косово. В случае с Крымом международное право не нарушено. В соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, каждый народ имеет право на самоопределение. Косово заявило о своей независимости, и весь мир принял это. По сути, знаете, каким способом? Решением парламента. Граждане, значит, вот в Крыму на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Вот это право на самоопределение, о котором говорит президент. Он достаточно четко говорит о том, что это касается других стран? Или, в общем, правило универсальное и может когда-нибудь аукнуться?
Нет, свое дело он делает, конечно, великолепно. Тут ничего не поспоришь. Другое дело...
Это какое, сори?
Вот какое то империя? Самое построение империи. Построение некоего имперского колосса. Другое дело, нужно ли кому-нибудь это дело и стоит ли платить благополучием поколений за все эти конструкции середины XIX века. Но в своем жанре, конечно, он делает все, что может, прекрасно понимая, что Крым был необходим как... ну, скажем так, как очень высокая точка его идеологических конструкций, и что свое дело он действительно сделал. И тут то, что он будет защищать свою позицию до последнего, у меня нет ни малейших сомнений. Но, к слову сказать, его действительно ведь поддерживают, и это правда. И надо тут смотреть и честно говорить, что да, действительно, это так. Другое дело, что вот как бы всем этим людям, которые... готовы на все, включая там на ядерную войну, которые готовы организовать молодежное движение там под названием «Изотопы Путина» или «Хиросим наш». Вот им просто никто не сказал, что, ребята, вот все это великолепие может закончиться чуть-чуть иначе, что все может быть совсем по-другому. А что касается чистоты или нечистоты проведения референдума, ну что, пульс можно считать и в протезе, да? Взять протез и аккуратно, с умным видом считать пульс, прекрасно понимая, что никакого реального биения, никакой жизни там быть не может. Посему справедливо, вероятно, сомнение в чистоте и честности этого референдума.
Ну вот это великолепие, которое...
К тому же не забывай, что уже все равно вот эта вот имперская конструкция, которая упрямо воздвигается, а бабушка-то уже разлил нефтюшку.
На рельсушке.
На рельсушке.
Да, нефтюшка-то прямо... Да, нефтюшка разливается каждый день просто. Все сильнее и сильнее разливается нефтюшка. Но вот это великолепие, которое, как вы говорите, может рано или поздно закончиться, оно, собственно, как раз сейчас, 11 января и 13 января, юбилей как раз вот начало окончания предыдущего великолепия, то есть событий в Вильнюсе.
Так, а я-то здесь при чем? Сразу настороженно спросил
да,
я. А я-то здесь при чем?
При чем здесь вы? Ну, вы то наблюдали так. Же все это просто с ближайшего
расстояния.
Я
и наблюдал, и активно участвовал.
Ну, да.
Так, что нового мы можем сейчас выяснить?
Да, мы понимаем, что вас 150 раз об этом спрашивали. Да. Но в связи со всеми этими крымскими темами и со всеми этими сюжетами, вы же тогда защищали эту империю, да?
Конечно.
Теперь говорите, что это великолепие рано или поздно должно закончиться.
Конечно. А
может быть, правы те, которые сейчас защищают нынешнее великолепие?
Возможно. То есть мы ничего не имеем права вот так огульно отрицать. Вполне возможно, что ошибаюсь и я, и вы, и все остальные, находящиеся по эту линию фронта. Но судя по всему тому, что я видел, судя по тому, насколько эта защита была не нужна, и насколько она оказалась просто игрой нескольких романтических мальчишек, в войну и в империю, в верность и в какую-то там, не хочется употреблять это слово в эфире, простите, да, но запикайте в случае чего, и в какую-то там совесть, что стало понятно, что для
вот
этой...
Вы слово должны запикать.
Совесть, конечно.
Пик-пик.
Да. Что это не жизнеспособная конструкция. Ведь я ничего не имею лично против там каких-то империй. Но очень высока цена. Очень высока цена, которую придется платить всем, и придется платить долго и мучительно. И эта цена — это прежде всего отставание в развитии. Это прежде всего вот та вырвавшаяся снова вулканизирующая, как из стратовулкана, вот эта вот убогость, да, которая гораздо страшнее даже, наверное, чем войны, чем грязь, чем чьи-то посадки и прищемление какой-то прессы. Вот этот вот клубящийся омерзительный совок, который ненавидел я, очень любя в свое время Советский Союз, вот этот совок снова заклокотал, снова расплавился и снова стал реальностью. И вот это мерзко.
А какая связь между убогостью и прекрасной и блестящей империи, которая была гораздо круче того, что мы сейчас имеем?
Она не была гораздо круче того. В ней отсутствовал один чрезвычайно важный элемент, но для того, чтобы понять важность этого элемента, его надо было для себя открыть. Да? Как вы помните, периодическая таблица тоже не стала сразу такой, как она сейчас. Да? И очень многие элементы были открыты гораздо позже, чем Майер и Менделеев изображали эту таблицу. Вот не было свободы. И сейчас понятно, что эта свобода стоит всего остального. А то, что кто-то меняет точку зрения, да к черному. Вот возьмите Макса Планка. Он вообще начинал свое исследование абсолютно черного тела с того, что он не признавал реальности существования атомов. И вообще не хотел на эту тему разговаривать. И постепенно под влиянием поступающей информации он менялся и менял свою тактику своих исследований. Это серьезный вопрос. Это вам не какая-то политика. Не какие-то отношения с империей.
А вы читали Кашина про путинскую политическую стабильность и Чечню?
Блестящий материал. Блестящий материал, великолепный, скажем так. Настолько гордый, настолько спокойный и храбрый. И я не ожидал такого, честно говоря, разума и такой внятности от Кашина, может быть, просто потому, что его плохо знаю. Там ведь, скажем так, брошен вызов, но вызов корректный, вызов напоминанием тем, что вот эти все люди, всем вроде бы смешно, когда приходят известия о том, что происходит в Чечне, все хихикают, узнавая, что кого-то в трусах где-то заставили гулять, кого-то заставили там полтора часа в пол глядеть с виноватым видом. И Кашин замечательно уточняет: ребята, речь идет о гражданах Российской Федерации. И его статья – это хорошая ласточка, обозначение того, что ведь на самом деле никто не боится. И вот эти вот кадыровские назгулы, которые
Кто никто не боится?
Я имею в виду нормальную, настоящую, сильную прессу, которая на данный момент является единственной оппозицией вот тому имперскому безумию, которое выстраивается в России. Другое дело, что она
диффузна. Есть несколько человек, которые пишут
интересные тексты. Нет, их много. Есть Сотник, Кашин, есть Бабченко, есть Латынина, в конце концов. Есть все эхо и почти весь Сноб. Есть множество людей, которые организовали вот это интеллектуальное противостояние, и только они и в состоянии что-то в этой ситуации подвинуть. Ведь когда я восхищаюсь Шарли и говорю про то, что нормальным Россия станет государством тогда, когда в каждом ларьке можно будет спокойно купить Шарли, просто потому что это тоже чья-то точка зрения, потому что это регистрация свидетельства свободы, права на выбор источника информации. Я ведь очень хорошо знаю, о чем говорю. И получилось так, что сейчас на стороне, которая противостоит имперской мечте, воплощаемой Путиным, находятся практически все интеллектуалы.
Ну ладно.
И очень было бы хорошо, если бы кто-нибудь, стороне, кстати говоря...
А на другой стороне тоже, кстати.
На другой стороне там вот какие-то там... Я говорил уже про каких-то лысых граждан, которые объявили себя писателями и пытаются примазаться к существующим грантам, которые никому не будут нужны, как только сменится идеология. И очень было бы хорошо, если бы вот тот же самый Кашин, который мало того, что хорошо пишет, так он еще собака деловит чрезвычайно, он бы вполне мог организовать какой-то профсоюз, какую-то организацию интеллектуальную, где стоять друг за друга было бы не правом, а обязанностью прописано.
А зачем организовывать? Это называется, если вы такие умные, почему не ходите строем?
Нет, зачем организовывать? Надо заступаться друг за друга и поддерживать друг друга, а не грызться. Хотя бы вот в этой ситуации. Ведь действительно никаких других аргументов против имперского зуда, имперского нарыва не существует и не предъявляется.
Кроме чего?
Кроме свободного, дерзкого и насмешливого слова. И вот это слово, его не подобьет снайпер, его не стукнет ОМОНовец резиновой дубинкой. Оно само пробивает любой титановый шлем, разворачивает лобную кость и попадает в мозг. Оно непобедимо, ни что бы то ни было. И вот если все усилия этих замечательных людей, с моей точки зрения, многих, каким-то образом объединятся, вероятно, у России появится какой-то шанс на нормаливание.
Слушайте, ну вот как раз слов-то столько было сказано, особенно в районе 11 и 12 годов. Уж написали во всех, что называется, ваших фейсбуках и твиттерах, мне кажется, все остроумные
это
люди этой страны.
Это ваши фейсбуки и все твиттеры. Ну-ну.
Это было закавычено, да?
Конечно же.
Да, понятно. Угу.
Ну, это
ну
был вопрос.
Что?
Написали
нет,
много слов.
А чем закончилось?
Дорогая
моя, там.
Нет, раньше все было лучше, и бабы были моложе. Это же известно всем. Но мы говорим сейчас о каком годе? Мы сейчас живем уже в 2016-м, когда существенно поменялась среда и когда тучи уже сгустились до полной темноты и мрака.
Да? Вот, но Чиж говорит о том, что в 2011-2012 году, когда был вот предыдущий всплеск там некой общественной активности, действительно, блестящие перья и блестящие интеллектуалы писали блестящие тексты. И было много вот такого красивого сказанного. А тучи продолжали сгущаться, несмотря
тогда
на...
тогда с вами не было меня, ребят.
А, угу. Это многое объясняет.
Конечно.
Ты довольна таким ответом?
Подумаю над ним, подумаю, да. Над последствиями.
А вот как раз, кстати, об интеллектуалах. Угу. Ваш любимый персонаж, министр культуры Владимир Мединский, высказался по поводу монумента князя Владимира в Москве. Ну, этот сериал продолжается, да? Он такой совершенно прекрасный.
Я надеюсь, что он завершится в пункте приема цветных металлов рано или поздно. Куда
пока,
будет торжественно
доставлена пока статуя. Скорее поздно, чем рано. Потому
я думаю, что скорее рано.
Да, потому что теперь вот он говорит, Life News сказал, по поводу того, что москвичи голосовали против того, чтобы устанавливать памятник на Боровицкой. И он говорил, что это, как правило, люди, не нашедшие себя в жизни. От праздности, безделия, они против выступают, от невостребованности. Иногда это люди очень умные, просто невостребованные в силу ряда обстоятельств. Вот они и не знают, чем им заняться.
Меня вот всегда очень смущает избирательность, которую проявляет востребованный Мединский. Промолчим про его лишнюю хромосому, потому что если так необходимо увековечивать историческую память, то, черт побери, почему все-таки на каком-нибудь симпатичном месте в Москве или Петербурге не воздвигнуть статую Пятикантропа? Это ведь тоже деды, они тоже воевали. Именно благодаря им мы обязаны тому, какие мы сейчас, и тому, что мы, возможно, проделали очень удачную эволюционную карьеру. И это тоже история. Где же пятикантропы-то? Что же нам подсовывают какие-то...
Не даже маленькой памятной тусочки.
Нету бюста на родине героя. Нету, да, действительно, нет мемориальных досок. Ну, правда, непонятно, на что их вешать, но нашли бы, в конце концов. У нас ведь не проблема повесить досочки.
На Боровицкой повесили, понимаешь? Что там, не на что повесить, что ли?
А, кстати говоря, вот вернусь к Кашину. Хороший материал произвел на меня впечатление. Это не из его материала, но вот, возможно, и в Чечне тоже этот сигнал каким-то образом будет считан. Потому что мне, вот, например, горько и больно за Рамзана. Он был сильным и, в общем, справедливым человеком. Наблюдать за тем, как он превращается в царька самодура. Вот власть как уродует, любого человека уродует, не щадит никого. А вы тут на бедного ВВ катите, который подвергается облучению этой власти, власти в гораздо больших дозах, и тут рентгенчики-то, конечно, пострашнее и всякие. Альфа, гамма и бета-частицы.
А, кстати, он опять наехал на НАТО. Почему-то вдруг всплыла эта тема про расширение НАТО на восток. Как-то давно вот уже об этом не говорили, а опять он стал говорить о том, что вот они вот это делают. Это, ну, как-то очень воинственно звучит.
Нет, это не... Ну, как НАТО расширяется в ответ на все вот эти пятикантропские удары кулаками в грудь, на демонстрацию дубин, на гневное раскапывание земли передними и задними ногами, как это вообще полагается. Нет, я не вижу здесь, честно говоря, какого-то особого события. Это все очень-очень традиционно и стандартно. Это примерно вот как с этим вашим врачом, который немножко нарушил клятву Гиппократа.
Несуществующего.
Почему? Нет. Но все-таки медицина должна убивать долго и дорого. А тут он взял и сделал практически бесплатно и быстро. Но в этом усмотрели нарушение клятвы Гиппократа. Еще неизвестно, чем это для него закончится.
А чем, с вашей точки зрения, это должно закончиться? Было бы в нормальном обществе и с нормальной судебной системой?
Смотри, ведь мы же не беремся вот прям шерстить все новости, я об этом просто упомянул. Сказать, что эта новость каким-то образом характеризует конкретно Россию, нет, нельзя. Вот так, чтобы подвыпивший после корпоратива хирург врезал бы какому-нибудь пациенту, это могло случиться и в Боливии, и в Индонезии, и даже, в конце концов, там, в любимой Франции или Соединенных Штатах. То есть это не характерно для России, это... удивительный случай, удивительный по резонансу, но вот думать, что...
Каким-то... Удивительность в резонансе или в чем?
В резонансе, конечно. Потому что я...
Просто потому, что на видео было снято.
Конечно, да. Только,
а если, сколько если там на самом деле таких историй, мы же не знаем.
В каком-то вялом пересказе трех уборщиц, я подозреваю,
бы даже
было
внимания
бы,
не
да, это было бы сильно искажено, и такого сумасшедшего резонанса бы точно не было.
Ну, то есть не надо к этому относиться как ни к чему серьезному?
Нет, к этому надо относиться как конкретному процессуальному моменту, который будет требовать очень серьезного внимания со стороны следственных и прочих других работников, но думать, что это каким-то образом характеризует Россию, нет, я не согласен.
Ну, как это нет, интересно. Существует масса таких сюжетов, Чиж, сейчас, секунду спросишь, существует масса таких сюжетов, именно российских, там, не знаю, когда родители не допускают в палату к детям, когда жестоко относятся к пациентам, когда лишают обезболивания,
Оль, я скажу страшные слова, друг мой. Ну, это причем здесь Россия. Это характерно для всех стран третьего мира. А коль скоро Россия когтями держится за право принадлежать к третьему миру и, может быть, еще сделать карьеру, перейдя в четвертый, то видеть в этом что-то чрезвычайное. Но, опять-таки, я не согласен.
Вот как раз относительно того, что характеризует это Россию или не характеризует. Тут, значит, заместитель главы Комитета Госдумы по охране здоровья Олег Куликов давал комментарий на тему «Радио говорит Москва». Ну, он согласен с тем как раз, что такие вещи происходят чаще, чем они попадают в СМИ. Но довольно интересную подоплеку он излагает. Значит, сейчас, говорит он, состояние врачей достаточно тяжелое. Заработная плата понизилась на 15-20%. Перспектив какой-то социальной поддержки нет. Есть перспектива дальнейшего сокращения. Лекарственных препаратов нет. Такие вещи происходят чаще, чем попадают в СМИ. Ну, то есть, говорит он о том, что, значит, у врачей вот такие вот тяжелые психологические состояния случаются на фоне общей ситуации. Ну, понятно, что, наверное, это очень странный подход говорить о том, что можно ударить пациента из-за низкой зарплаты, да? Но, возможно, какое-то рациональное зерно в этом есть или нет?
Оксана, я не понимаю, зачем ты вообще эту ахинею цитируешь? Потому что это набор слов, который произносит чиновник, просто потому что он обязан что-то сказать. И именно эти слова он легко сплетает в какие-то привычные для себя конструкции по любому поводу. Я тебя уверяю, провалится крыша в больнице, выяснится, что необходимы примерно те же самые наборы слов. Вообще, давайте перестанем цитировать чиновников, либо ограничимся там хотя бы легким, коротким указанием. Это бессмысленно. Это без... все, что они говорят, в принципе, бессодержательно.
Ну окей, неважно, кто это сказал.
Нет.
Ну, есть такое.
Такое мог сказать, вот такую ахинею мог из себя
вызвать. Ну, смотрите, врачи в платных клиниках очень вежливые ребята.
Конечно. Есть такое объяснение. У них жизнь тяжелая, понимаете?
Ой, я вам как-нибудь, когда у нас будет какой-нибудь вечер воспоминаний, я вам расскажу тоже про врачей в платных клиниках и как много веселого в жизни у них бывает.
Нет, еще раз.
Да.
Вопрос, который мы пытаемся вам задать.
То, что уродливая медицина, так а что не уродливое? Покажи мне, пожалуйста, пальчиком.
Угу. Мы с вами, я думаю.
Очень оптимистично. Мы с вами тоже часть этого мира.
Угу. Это была такая подвешенная, такая очень...
подумайте, на тем, не уродливы ли вы.
Да,
обратился к нам Александр.
Нам всем, потому что мы, угу, мы живем в этом, и мы терпим это, и мы, к сожалению, даже еще испытываем определенного рода комфорт, когда это все нас окружает.
А мы всегда были в третьем мире, успею я спросить за минуту до новостей, поскольку не успела вот там вот ставить этот вопрос. Вот мы сейчас, вы говорите, в третьем мире и изо всех сил рвемся в четвертый, а мы всегда в нем были? Или мы когда-то находились, может быть, там во втором, ну не в первом, конечно.
Отдельные представители попадали и в первые, такие как Иван Петрович Павлов, например, да? Но потом возвращались обратно в третий к нам.
К своим собачкам.
Не, ну собачки,
к нам, его
собачки, собачки, и мы, вот не надо, да? Не надо путать.
Ну ладно, все, мы, наверное, уже...
Можно уехать из третьего мира, но третий мир не уедет из тебя.
Вот,
увы, да. И даже самые умные из нас тоже не свободны от этого, потому что все это мы носим в себе.
И здесь вопрос пришел от слушателя, вопрос пришел раз 18, наверное. Он спрашивает, верите ли вы, что северные корейцы действительно испытали эту самую водородную бомбу? И что же теперь будет? Добавляет пугливый Бойко от себя.
Ну, для меня понятие веры или неверия вообще понятие бессмысленное. Мне бы желательно было бы самому как-нибудь убедиться. Но я подозреваю, что Ким, конечно, Ким Чен Ын, конечно, лгунишка. И судя по тем видеоматериалам, которые они предложили, это не убеждает в том, что этот взрыв сегодня, здесь, сейчас, и в том, что это...
Нет, действительно... подождите. Там была... зафиксирована аномальная сейсмическая активность.
Так эту аномальную
которая
сейсмическую
не могла
активность
от
можно сделать обычным тротилом просто в неограниченных количествах. Потому
это что сколько тротил
случайно...
нужно?
Ну, ага. А что, на самом деле, любое ВПК, любого государства третьего мира выпекает этого тротила преизбыточно, а у него тоже есть сроки хранения.
А вы понимаете вообще, что он хочет, этот Ким? Вот он такой странный.
Он кидает пальцы. Он кидает пальцы, он хочет империю. Он хочет...
Он хочет империю.
У него...
все хотят империю.
Корейский,
да? Это
мир. Корейская национальная идея. Я думаю, что рано или поздно он тоже поймет все прелести двуглавого орла. Ну, то есть, ну, дорожечка-то хорошо известная. К чему это приводит, мы знаем.
Приведет.
Главное, что уже один раз все это проходило. Проходили. И вот, надо сказать, что пока Россия лежала рожами в салатах, никто не заметил еще более важную, печальную дату. Это 9 января.
Mm-hmm.
Ну, кровавое воскресенье. Напомню еще раз, почему это существенно. Потому что именно в 2016 году, эта дата особенно актуальна с учетом того, что теперь силовикам разрешили без особых церемоний и реверансов просто палить по любой толпе. То, что было разрешено и вменено в обязанность тем самым ротам, которые расстреливали и у Нарвской заставы, и у Александровского сада, и вообще везде расстреливали этих несчастных старушек, детишек с иконками, с портретиками, с петициями. Причем забавно, что сам-то Николай Кровавый в этот момент, как бы струхнув, находился не в Петербурге, но стоит почитать его дневник, как он описывает свой день 9 января. Долго гулял, завтракали, еще что-то.
Ничего такого.
Ничего такого. А потом, ведь на следующий день к нему приехал его Народный фронт, то есть какие-то его доверенные лица из крестьян и рабочих, и они с умилением выслушивали царя, который сообщил, что он прощает всех расстрелянных. Вот почитайте дневничок, ну, ей-богу, любопытно. Ну, то есть, когда мы удивляемся, почему этих царей то гильотинировали, то вешали, то по каким-то подвалам стреляли, да ничего удивительного нет. Это такой отрыв от реальности, это такое свинство, это так изуродованные властью люди.
Ну, так мы все проходили в школе, что 9 января было вот таким вот, вот такой точкой отсчета, после которого все понеслось и принеслось, в общем, уже известно куда.
Трудно сказать, ведь все то, что связано с историей, всегда недостоверно. Поэтому утверждать в учебниках можно одно, но что там было на самом деле, я имею в виду по перелому, в какой момент наступило вот это качественное изменение народа в отношении Николя II, я не знаю.
А можно еще про внешнюю политику, даже не российскую, а про международную политику спросить?
Но мы потом к российской вернемся.
Да, хорошо.
Тогда ну нафиг или хорошо?
Не, лучше нафиг,
давай,
конечно.
Говори.
Давай, у нас
давай.
Довольно много интересных тем. Ну.
Смотрите, тут Ангела Меркель говорит, что мы будем ужесточать миграционное законодательство в связи с различными пренеприятнейшими событиями в Кёльне. А они справятся там вообще в Европе?
Справятся. Справятся? Обязательно справятся.
А пока как-то
Европа...
не видно.
Слушайте, ребят, ну вы вот сейчас прям вошли в операционную, где в этот момент происходит там тампонада, зажимы, кровь. Да, действительно, это неприятный момент. Но поверьте, этот больной будет бегать, прыгать и играть в баскетбол. Все будет в порядке. Европа переварит еще 10 порций таких же безумцев и заставит их работать на себя.
А если порции будет 100?
Ну, 100 порций посмотрим. Я подозреваю, что она переварит все и только укрепится.
А справиться ужесточениями или справиться терпением?
Справиться различными способами. Справиться и мягко стелить, да жестко спать. Справиться и работать спецслужб. Справиться, ну, но справиться. Не переживайте за нее. Лучше переживайте за наши спецслужбы.
Это вы сейчас на что намекаете?
Ну, вот на недавние события намекаю.
Это на какие? Ну, намекните более прозрачно.
Ну, подожди, вот тут же какой-то грушник, Сергун, да?
Да.
Ну, вообще, я знаю, что пресса по этому поводу много-много переживала, хотя, честно говоря, я не понимаю, в чем...
Нет, было
собственно...
много разных инсинуаций.
Да нет, ну, вообще, в чем драма и в чем интрига, да?
Случайно или не случайно?
Слушай, вот, Оля,
сам
в чем...
или не сам?
Оля, в чем драма,
ну,
в чем интрига?
Все же всех во всем подозревают.
Есть профессии, да? Да, где внезапная смерть – это часть должностных обязанностей. Он служивый человек. Сказали помереть, помер. Ну, какие проблемы-то? Здесь надо понимать, что, увы, положение и наделение особыми знаниями всегда ставит человека в группу особого риска. Но государство тут со своими служивыми людьми совершенно вправе разбираться так, как оно считает нужным.
То есть вы допускаете любые сюжеты?
Абсолютно любые.
И сюжеты. Продолжение любых сюжетов, наверное.
И продолжение, конечно.
А там, кстати, вот эти вот ваши любимые донецкие персонажи тоже как-то стали вдруг мирить, как мухи знаете, там еще кто-то как-то странно очень окончил жизнь. И не один.
Они вообще...
Вот за то время, что мы с вами обсуждали, в прошлый раз, неделю назад.
Да, у них есть еще 16-й год, чтобы окончательно перебить друг друга. Я надеюсь, что они уложатся в эти сроки, которые им поставлены. И сделают это, ну, живописно, задорно и с огоньком.
Угу. Особенно с огоньком.
Да.
Да. Хотела вас спросить, знаете, о чем?
Угу.
Вот об этой истории, которая происходит в том городе, где мы сейчас находимся,
так,
непосредственно. Вот буквально. Значит, здесь сегодня происходит, 11 января, происходит, сейчас прям скажу, как это называется, вот нашла, стояние перед Исаакиевским собором и другими...
В каком смысле?
Вы подождите.
Не говорится у кого?
Продолжаю цитировать. Называется «Спасти жизнь ребенку». Не смешно, на самом деле.
Так,
«Спасти жизнь ребенку».
А при чем здесь у
кого-то... Молитвенное стояние у Казанского собора и в других храмах города объединяет противников убийства нерожденных детей. На Невском дежурят сотрудники Центра жизни миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. И они считают, что несколько десятков женщин после беседы с ними откажутся от прерывания беременности, уверены активисты. Вот такая вот активная... Ну, 20 градусов мороза сейчас в Петербурге.
Нет, сейчас не 20, сейчас 13.
Сейчас меньше, да.
И я не знаю, хорошая ли эта температура для молитвенного стояния или плохая. И что будет результатом и следствием? Ну, а что? Ну, есть люди, которые по своим религиозным убеждениям пытаются воздействовать на личную жизнь других людей. И делают это достаточно истерично, широко, им это позволяют. Потом будет, вероятно, другая ситуация, когда им это перестанут позволять. Но
почему
на самом деле никто из христиан не заставляет делать аборт. Не хотят, не делают, да? Но лезть со своими правилами жизни и своими представлениями о прекрасном ко всем остальным, ну, наверное, не следовало бы.
А это кто же им запретит активным православным гражданам проводить какие-то акции?
И поживем, увидим. Вот вы пессимисты, либо вы не хотите видеть вектора, либо вы не хотите понимать того, что всякий маразм конечен.
Мы не хотим этого понимать, потому что мы видим, что он не конечен. Вот он
это
ни разу
очень,
не конечен.
Вот очень какое-то такое вот девочковское у вас, да, Оль? Вот нельзя так. Старайтесь понимать, что все те ситуации, которые сегодня вас пугают, они неоднократно уже проигрывались. Они неоднократно уже происходили. Ничего чрезвычайного, ничего такого вот марсианского, инопланетного в них нет. И они все благополучным образом сменялись на ситуации гораздо более разумные, потому что жизнь человеческая, она же ищет такие естественные, понятные, правильные формы. И то, что нам предлагает Европа, гораздо более естественная, правильная и понятная форма. От того, что кто-то сейчас там где-то скандалит, истерикует, ну да хрен с ними.
А вот, кстати, упомянутый вами уважаемый Кашин пишет о том, что за тем, что вы называете маразмом, может последовать не меньший маразм.
Постмаразм.
Постмаразм, да. Он такие выводы делает, как это сказать, анализируя то, как российская оппозиция готовится к тем временам, когда по физическим причинам Владимира Владимировича уже не будет. Вот,
как она готовится?
А он в очередной своей колонке, которая вызвала бурное обсуждение на сайте ech.msk.ru, наших пользователей отсылаю, пишет о том, что в частности оппозиционеры задумываются над тем, а может быть оставим в каком-то виде 282-ю статью с одной стороны.
Когда все наладится.
А с другой стороны, господин Каспаров говорит, что нам сразу...
282-я, я прошу прощения, а это про что?
282 это экстремизм.
Ага.
А с другой стороны, он анализирует некие заявления господина Каспарова, в которых тот говорит, что нужен период управляемой диктатуры на первое время перед демократическими выборами. Ну, видимо, представляя себя человеком, который принимает решение об этом.
Так. Понимаете, тут в чем заключается проблема? В том, что, увы, слово «Россия» все понимают совершенно по-разному. Вот, к примеру, есть такое понятие, как пропагатор. Вам известно, что это такое, нет?
Пропагатор?
Пропагатор.
Это
пропагатор.
Тот, кто занимается пропагандой.
Нет, нет. Это функция, определяющая распределение амплитуду распределения релятивистского поля. Это одно из самых важных понятий подождения. Понятнее.
Скажи, Бойко, да.
Это одно из самых важных понятий в электродинамике. Вместе с тем, пропагатор – это маленький пластмассовый ящичек для рассады, который используется садоводами. Да? Эти два столь различных понятия имеют одно и то же обозначение. Вот я боюсь, что у меня с Каспаровым примерно такая же разница по этим понятиям, как для обозначения либо ящичка с рассадой, либо функции амплитуды распространения релятивистского поля. Да? Я не пойму этого. Я абсолютно уверен, что надо всего-навсего убрать несколько наиболее патологических факторов, и страна сама найдет в себе и силы, и свободу, и возможность жить правильно, нормально и удобно.
Это каких?
Ну, мы же, как утверждал какой-то поэт, мы все дети страшных лет России, да?
Угу. Поэтому
мы все ко всему привычны, и мы в свое время, выбравшись из 90-х, кому-то повезло, кто-то выбрался живым, мы приобрели необычайную адаптативность к любым условиям и к любым изменениям. И тогда надо сказать, что курс на нормальность вот после того как бы веселого и свободного кошмара был взят очень уверенно. Я даже не понимаю, где мы, собственно говоря, в потьмах свернули в канал.
Угу. Ну, где-то свернули.
Да.
И, в общем,
да,
не так... очень давно, причем где-то свернули.
Да.
Ну, так и
поэтому,
что?
Поэтому, вероятно, имеет смысл договориться о понятиях. Хотя, чем мы, собственно говоря, делим шкуру этого неубитого медведя, возможно, действительно еще придется потерпеть. А то, что будет после Путина, ой, знаете, будет много всего забавного. Вот предположим, что та же самая Чечня, да? Вот когда исчезнет необходимость... Понятно, да, почему им разрешают, почему позволяют бесчинствовать, издеваться над гражданами Российской Федерации, почему позволяют так демонстративно нарушать российские законы, да прежде всего потому, что эти назгулы необходимы, и ясно, что в какой-то решительный момент они действительно кинутся и до смерти будут способны зажалить всякого несогласного с Владимиром Владимировичем. Ну, например, нет Владимира Владимировича, и что, и кому это все нужно? Все эти мосты какие-то, трусы, глаза в пол, вот вообще вся вот эта сатрапщина и азиатчина.
А разве она не имеет, вот вся эта сатрапщина и азиатчина, абсолютно самостоятельной ценности?
Нет.
Хорошая же вещь,
возможно,
полезная.
Но любой сменщ, мы знаем, да, что в России, как правило, следующий президент — это абсолютный антипод того, кто был, да?
Ну, да.
И понятно, что следующий президент первым делом, вероятно, выведет Чечню из состава России. Вот когда я посмотрю, проявят ли ичкерийцы столько же мужества, и будут ли они сражаться с Россией за право находиться в России, где им так удобно, как они в свое время сражались за то, чтобы выйти из состава Российской Федерации.
Я сейчас даже не пойму, вы под статьей о сепаратизме говорите или нет?
А никакой здесь статьи о сепаратизме нет, я же говорю о ситуации далекого будущего.
Конечно.
И говорим абсолютно гипотетически.
А предыдущий опыт нас чему-нибудь учит или нет? Ну, вот,
нет.
Нет?
Нет, поскольку история не наука, она и не способна ничему научить.
Нет, история не наука, но наш личный опыт, он же...
Наша жизнь слишком непродолжительна, чтобы мы могли применить наш личный опыт
в каком-то
развернутом, серьезном качестве.
Но, тем не менее, уже какие-то похожие события на наших с вами глазах разворачивались относительно недавно. Не 100 лет назад и не 500. А вот буквально вот там 20.
Так, и
вот.
Что?
А мы сейчас...
Ну, я, например, сделал выводы, а я не знаю, какие сделали вы.
Я-то никаких, это понятно. Но я спрашиваю вас про ваши выводы.
Понятно.
Спрашиваю про ваши выводы, потому что вот мы, например, можем предположить, исходя из того, как это все происходило в прошлый раз, когда вместо маразма на какое-то время как-то вот наступило там веселье, а потом нормальность. Мы не можем сейчас каким-то образом вот это все вот применить к сегодняшней ситуации и сказать, что вот, вот тогда-то и тогда-то что-то должно произойти.
Ну, я уже сказал, что будет являться индикатором, это свободная продажа известного еженедельника французского «Шарли». Кстати говоря, в прошлый раз мне говорили про картинку, я там что-то наплел про нее и не сориентировался, но я посмотрел на эту картинку,
где как раз вышла.
Бог с Калашниковым в окровавленной хламиде, трусливо озираясь, удирает. Могу сказать, что это... Но это лучшее изображение, наверное, всего 21 века. Это очень храбро, очень мудро и очень в точку. Это очень хорошо рассказывает о природе ненависти, о природе терроризма и о природе подлости.
Mm-hmm. Ну, тогда эту обложку никто не видел. Но она была так широко проанонсирована, конечно.
Блестяще.
Да, уже буквально вот-вот этот журнал начнет продаваться в каждом российском киоске.
Буквально послезавтра. Угу.
Погодите, погодите, девочки, вот вы вот как-то сразу вам надо, чтобы вот...
Да потому что вы каждый раз об этом говорите, что вот-вот, подождите, сейчас, значит, гнев народный, который не получает зарплату, он там
копится. Я никогда не говорил ни про какой народный гнев. Никогда не говорил про то, что вообще... Надо делать ставку на народ. Я говорил про то, что этого делать как раз нельзя. Про то, что народ – это наиболее депрессивная, кошмарная часть населения. И все новации, все перемены, все метаморфозы в обществе всегда происходят без малейшего участия так называемого народа. Я сейчас только говорю про силу слова, силу мысли, силу свободы, которую нам всем надо носить внутри себя. И прекрасно понимать, что благополучие поколений, нескольких поколений, это гораздо важнее, чем любые идеологические...